Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги Александра Худошина «Бисер небесный». Следующая глава называется «Правду Божию утаить нельзя». Были в те времена два человека, друзья между собой, Иоанн и Сергий, люди довольно богатые. Однажды пришли они в церковь Пресвятой Богородицы и увидели чудный свет, исходивший от иконы Матери Божией. Это так их поразило, что оба оставили мирскую жизнь и вступили в духовное братство монастыря. Прошло много лет, и вот Иоанн внезапно тяжело заболел. Тогда, чувствуя, что немного ему остается земных дней, позвал он игумена Никона. Ему Иоанн поручил все свое имущество и просил раздать его нищим. Позвал он и друга и просил его позаботиться о малолетнем своем сыне, покуда тот не вырастет. И еще сказал: «Есть у меня 1000 гривен золотом и 100 серебром. Возьми их, а когда сын мой возмужает, вручи их ему, потому что он сможет уже распорядиться деньгами разумно». Но когда Захария повзрослел и захотел забрать у Сергия свои золото и серебро, того внезапно обуяла страшная жадность. И Сергий, подстрекаемый дьяволом, задумал присвоить богатство себе, словно позабыв, что ради золота губит свою бессмертную душу. Вот какое безумие насылает иногда сатана на человека. И он, ослепленный алчностью, сказал: «Какое еще такое золото, дружок? Его уж нет давно и в помине. Твой отец все пожертвовал на церковь. Вот у Бога и проси. Это он тебе должен, а не я. А у меня нет ни копейки. Видно, отец твой перед смертью совсем плох стал, что забыл о тебе, единственном своем сыне. Все-все до последнего отдал церкви. Так что ты теперь гол, как сокол. Ты нищий, мой мальчик». Юноша ужасно огорчился. Он не поверил ни единому слову Сергия и стал его молить: «Дай мне хотя бы половину, а половину оставь себе. Ну, хоть треть, ну, хотя бы десятую часть». Но Сергий твердил одно: «Ничего не знаю, нет у меня денег. Вини отца своего, что бросил тебя без средств в убожестве проводить свою жизнь». Тогда, видя, что лишился всего, юный Захария сказал Сергию: «Приди и поклянись в церкви Печерской перед чудотворной иконой Богородицы, что правду говоришь». Сергий с гордо поднятой головой пошел в церковь и, став перед иконой Богородицы, начал клясться, что не брал ни 1000 гривен серебра, ни 100 гривен золота. А потом захотел поцеловать икону, но, как ни старался, не мог приблизиться к ней. В ужасе покинул он церковь, а когда выходил из дверей, то стал кричать не своим голосом. Должно быть, напали на него бесы. Никто из находившихся в церкви этих нечистых не видел, в то время как Сергий вопил: «О, святые Антоний и Феодосии, не велите погубить меня лютым демоном! Помолитесь Святой Богородице, чтобы отогнала их от меня! Вижу, вижу их! Тьма бесчисленная! Горе мне! Погибаю! Заберите скорее золото и серебро! Оно спрятано у меня в доме!» И страх охватил всех. Немедленно послали в дом к Сергию. Нашли там запечатанный сосуд, а в нем золото вдвое больше, чем было ранее. Так вот удвоил Господь богатство, вознаградив Иоанна, творившего милостыню, и сохранив наследие для его сына, Захарии. Захария же ничего не взял из этих денег, а все богатство отдал игумену, чтобы тот употребил, как хочет. Сам он постригся в монахи и стал служить в монастыре. И на эти серебро и золото построена была еще одна церковь во имя святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Как ядовита и опасна ложь! как гниль в зерне, как в сердце острый нож, как гадина ползучая страшна, кусает и хозяина она. Таков уж подлости характер и закон. Глянь на лжеца, ведь сам отравлен он. Не весел, зол и мрачен, словно ночь. Он смотрит в пол, он взгляд отводит прочь. Что он наделал, что он натворил? Он бесов полчище в себя впустил. Теперь в его душе они устроят пир, и потеряет он покой и сон и мир.
Следующая глава. Как возник Печерский монастырь и почему он так называется? Печора – это по-старинному пещера. Печерский – значит пещерный, то есть необычный, в горе или под землей. Много на свете пещер, и большинство из них природного происхождения. Природные пещеры возникли из-за провалов в земле или промыты подземными реками и ручьями, которые текут там во множестве. Даже и у нас под ногами текут, только на большой глубине. Но есть пещеры рукотворные, то есть вырытые человеком для своей жизни. Так и монахи иногда выкапывали себе жилище и обитали там. И, надежно укрытые от чужих любопытных глаз, тихо молились Богу. В пещере бывало и сыро, и холодно, и темно, но монах инок этого не боялся. Для него главное, чтобы ему не мешали молиться. С таких пещер начинался и монастырь Киево-Печерский. Основал его Антоний, с детства полюбивший Бога. Однажды захотел он стать иноком и отправился в Грецию, чтобы там постричься в монахи. А в самой Греции есть святая гора Афон, известная монашеской жизнью. По всему Афону рассеяны монастыри и отдельные скиты, и уединенные кельи. И живут там совсем молодые иноки и мудрые седовласые старцы. И обошел тот человек всю Святую Гору и Афонские святые монастыри и увидел, что жизнь монахов там превосходит человеческие возможности. Настолько суровые у них были правила, или, как говорят, устав. Никаких поблажек. Пища скудная, одежда самая простая. Но в сердцах афонских иноков горел огонь божественной веры. В каждом сердце словно бы пылала неугасимая свеча. Игумен одного из монастырей принял пришельца к себе, сразу распознав, что это будет великий подвижник, и нарек ему имя Антоний. Так началась иноческая жизнь Антония Великого, основателя Киево-Печерского монастыря. Прошло немало времени, и сказал ему однажды игумен: «Антоний, иди снова на Русь и будь там примером для других, учи их вере и послушанию». Придя в Киев, Антоний стал думать, где бы ему жить. Походил он по монастырям и не пожелал ни в одном из них поселиться. После долгих скитаний он остановился у холма, где раньше была маленькая пещерка, вырытая одним монахом. Она была уже пустая, и Антоний поселился в ней и стал раскапывать дальше. И не давал себе покоя. При горящей лучине он читал святые книги, молился и пел псалмы и днем, и ночью, а когда спал, вообще неизвестно. Так, подремлет немного сидя, и все. Пищей у него был сухой хлеб и вода, и то не вдоволь. Он и повкуснее что-то мог бы достать, но не хотел. Держал себя в узде. Он привык, и всего этого ему вполне хватало. Зато молитва его была очень сильна. И узнали о нем горожане и поселяне, стали приходить к нему и приносили хлеб и святые образа и все, что было нужно. И прошла о нем слава, и начали стекаться к нему, прося у него благословения. И начали приходить к нему боголюбивые люди, чтобы постричься в монахи, и он принимал их и постригал. Постепенно собралась у него иноческая братья в 12 человек. Вот и Феодосий, который тоже потом прослыл великим, придя, постригся. И выкопали они пещеру большую, и келии, которые целы и теперь, под старым монастырем. А новые иноки все приходили, и Антоний с Феодосием рыли себе одну пещеру за другой, и те тоже заполнялись монахами. Так образовался целый город под землей, со своими улицами, тоннелями и маленькими площадями. Была у них и подземная церковь, и там, и сям, в нишах, кельях, по всем коридорам горели огонечки свечей, и молились иноки. А потом Антоний благословил построить маленькую церковь, уже на поверхности, потому что стало тесно. А дальше уже и целый монастырь устроили, потому что братия все росла. И приняли устав, очень строгий. Многие же отцы по-прежнему продолжали жить в пещерах и ходах, никогда не выбираясь на поверхность. Как они могли? Нам, нынешним людям, этого не понять. Нам подавай побольше развлечений, да сладкое, вкусное, и теплое одеяло, и чтобы нас по головке гладили. Но киево-печерские монахи были воинами Христа, закованными в свои черные одежды, как в латы. Зато и Киево-Печерский монастырь – самый славный во всей русской земле, а Антоний и Феодосий – одни из самых великих иноков.
Пещеры нас пугают темнотой и сыростью, и теснотой. Кто там живет в глубинах этих скважин? Не всякий ведь так храбр и отважен, чтоб заглянуть туда не каждый из людей. А вдруг там прячется разбойник и злодей, в руке которого кинжал, как бритва, остр, или живет внутри подземный монстр, чудовище с огромной пастью. И мы дрожим, боимся этой страсти, но презирает мрак. Но не дрожит от страха душа отшельника, пустынника, монаха. И часто он находит под землей приют надежный, дом молебный свой. И свод пещер угрюмый, грубый, тесный, широк подвижнику, как будто свод небесный. А темнота ему, как Божий свет разлитый. Он дышит чистым воздухом молитвы.
Следующая глава. Как освящали великую церковь. Всякая церковь должна быть освящена, иначе это не будет настоящая церковь. Пусть даже и купола у нее имеются, и колокола на звоннице, а внутри писаные иконы и место для алтаря. И даже пусть она золотом украшена и самыми, что ни на есть, драгоценными камнями. Все равно не то. Ходи туда, молись, это твое дело. Но это все равно, как если бы ты молился в чистом поле или в лесу, или еще где. В церкви должен быть Дух Святой постоянно, и всегда должны парить под ее сводами святые ангелы. В освященной церкви и воздух другой, и все предметы как бы неземные. Поэтому собрались в Великую Церковь Пресвятой Богородицы, о которой идет наш рассказ, священники, чтобы осветить жертвенник церкви, на котором должно происходить превращение или, как еще говорят, приложение хлеба и вина в тело Христово, то есть великое таинство церковное. Собрались-то собрались. Собрались-то собрались, да не могут соорудить сам жертвенник, нет для него камня. То есть разных камней вокруг много, однако нет достаточно большого, чтобы вытесать из него плиту. К тому же и мастера не нашли, который взялся бы за такую трудную работу. Что же делать? Выстругали толстую доску и положили вместо камня. Посмотрели, хоть плачь, никуда это не годится. Деревянный жертвенник. «Что мы, дикари какие-нибудь?» — подумали они. «А камень есть камень. Он как бы говорит о вечности, о твердости веры. Он крепкий. Например, про верного, мужественного человека говорят не человек, а кремень, то есть стойкий, как камень». Особенно игумен монастыря, отец Иоанн, пребывал в сильной печали. Прошло несколько дней, а освящения все не было. Ну вот приходят иноки как-то, а в церкви лежит громадная каменная плита, уже готовая. И рядом четыре столба, опоры для жертвенника. Призвали игумена, и велел он на завтра же совершить освящение. Стали искать, кто бы мог принести плиту. Все только пожимают плечами, никто не знает. Да и церковь все время заперта была на железный засов с тяжелым замком. Долго еще разыскивали, откуда и кем принесена была эта плита, и как в церковь внесена, которая на замке была. И всюду расспрашивали, откуда тяжесть эта привезена, по воде ли или по суше, и нигде не нашлось никаких следов тех, кто привез ее. Послали иноков в одно отдаленное место, где, как знали, была каменотесная мастерская, пусть найдут мастера, сделавшего плиту, и заплатят ему за работу. Посланные обошли всю округу, но напрасно, не нашли того умельца. И тогда поняли, что каменотес — сам Господь, и что не люди, а ангелы принесли плиту в церковь. Однако послушаем дальше, ведь это еще не все чудеса. Только что на следующий день начался величественный чин освящения с особыми молитвами и песнопениями, как появились вдруг четыре епископа из Чернигова, Ростова, Белгорода и Юрьева, то есть из отдаленных городов. Удивительно всем стало. Епископов не призывали, не извещали. Все равно, мол, не успеют добраться из такой-то дали. А они, вот они, здесь. Стали спрашивать их, что и как. Трое епископов сказали игумену Иоанну: «Владыка, пришел к нам от тебя посланец и сообщил, что тогда-то и тогда-то будет освящение церкви Печерской, и мы непременно должны быть». Изумился митрополит Иоанн. Никакого посланца не отправлял он к епископам. Четвертый же епископ, Антоний, говорит: «А я, владыка, тяжело болен был. Ночью вдруг тихо входит ко мне чернец, то есть монах, и говорит: завтра освящается церковь Печерская, будь там. И только что услышал я это, как сразу выздоровел, и вот я здесь, по повелению твоему». Вот и к Антонию не посылал игумен никого, и еще больше поразился он. И стал давать поручения своим инокам: «Пойдите, поезжайте, найдите посланцев». Но тотчас прозвучал с неба голос необыкновенной красоты: «Игумен, не испытывай божественных предначертаний». И понял он, что сама Богородица собрала епископов на освящение своей церкви, и пал на колени, и благодарил Бога.
Взывали иноги ко всем с одним вопросом: кто глыбу в храм принес для алтаря? Да только обращались к людям зря. Сам Вседержитель был каменотесом. Своей невидимой могучей рукой он камень братьям дал как дар священный свой. Не веришь? Погляди. Творец всю землю создал, и реки, и моря, и облака, и звезды. Он правит бурями, он шлет в долины гром, он дышит вулканическим огнем. Несет по ветру пух и треплет в небе флаг. Бог — это дух, он всемогущ и благ. Люби всегда и почитай его. Тогда проси, что хочешь у него. Особенно же доброты и честности, и простоты, и непременно все получишь ты.